En primer lugar, bienvenidos todos a este primer seminario sobre Unión Europea y Rusia que organiza la Asociación de Periodistas Europeos. Como ustedes saben, la sección española de la Asociación de Periodistas Europeos organiza a lo largo del año diferentes seminarios, encuentros, conferencias en torno a diferentes aspectos de las relaciones internacionales, temas de defensa, la situación en Europa Central, las relaciones entre Europa y el otro lado del Atlántico, América Latina, también encuentros bilaterales de carácter periodístico entre periodistas marroquíes y españoles, entre periodistas portugueses y españoles, los periodistas de nuestros países vecinos. Y en esta ocasión, y por primera vez, la asociación pone en marcha esta iniciativa, que es este seminario en el que se busca hacer un análisis por parte de expertos de ambos lugares de Europa en torno a esas relaciones siempre complicadas, siempre importantes, entre la Unión Europea y Rusia. Relaciones que no son especialmente fáciles en algunos momentos, pero que todos sabemos muy bien que son relaciones absolutamente imprescindibles. Para la Unión Europea como para Rusia, entenderse bien, relacionarse bien y poder cooperar es importantísimo en todos los aspectos. Rusia es un país que ofrece un interés excepcional, tanto desde el punto de vista cultural como desde su influencia internacional en el aspecto defensivo y, por supuesto, como gran potencia económica que es. Por lo tanto, la oportunidad que se brinda hoy aquí para poder analizar en profundidad, con serenidad, las dificultades que ofrecen las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, creo que es del mayor interés para todos. Tenemos la ilusión de que, al igual que ocurre ya con otros de nuestros seminarios consolidados después de bastantes años, después de repetidas ediciones, también este, en torno a las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, nos brinde el comienzo de otros que se vengan sucediendo en los años próximos. Los temas para abordar son múltiples, son variados, todos no se pueden abordar, evidentemente, en un día, pero esperamos que hoy, dada la categoría de los participantes, tanto de los participantes europeos como de los participantes rusos, que han venido expresamente para participar en este seminario, podamos obtener algunas ideas y algunas conclusiones del mayor interés. Por lo tanto, le repito nuestra bienvenida. Aprovecho para agradecer en nombre de la asociación a los patrocinadores el interés que han tomado por esta iniciativa y por su puesta en marcha, interés que ha hecho posible que este encuentro pueda celebrarse en unos momentos de dificultades económicas para todos, y desde luego aprovecho para repetirles la bienvenida a todos ustedes y desearles que el seminario sea del mayor interés. Y ya sin mayor dilación, para aprovechar el tiempo, tenemos una mañana de debates muy intensa que concluirá con el almuerzo y con la intervención del ministro español de Asuntos Exteriores, señor Moratinos. Yo pediría a los participantes en esta primera mesa redonda, que será moderada por nuestro colega Felipe Sahagún, que se acerquen a la mesa y que se vayan sentando para poder empezar a trabajar sin ningún tipo de demora. Muchas gracias.
Buenos días. Es un placer. Gracias primero a todos los que se han molestado en esta mañana que empieza a salir ya, en la que empieza a salir ya Madrid del frío y volvemos a recuperar la primavera, en pasar un rato reflexionando sobre uno de los temas más apasionantes y más interesantes de las relaciones internacionales de los últimos 20 años. Yo siempre he pensado que lo que ocurrió a finales de los 80 con la transformación de lo que era el Imperio Soviético en el comienzo de un proceso de transformación en, voy a llamarlo, Estado clásico, a la vez una economía de planificación central, convertirla en economía de mercado, y al mismo tiempo una dictadura, intentar sentar los cimientos de una democracia, todo eso a la vez. Si pensamos en lo que ha sido la historia, transformaciones de viejos imperios, ha sido realmente un milagro la poca sangre que se ha derramado. Ha habido sangre, pero si lo comparamos con lo que fue la desaparición de los imperios anteriores en nuestro continente, realmente es para sentirse satisfechos y agradecer a los que gestionaron o pilotaron el barco en aquel momento la forma en que lo hicieron. Luego, todos conocemos las vicisitudes por las que se ha pasado. En mi último viaje a Rusia, acompañando a nuestro ministro de Exteriores, recuerdo, estuvimos también en Georgia, y a la vuelta, pues, son de esos ratos en los que hay horas y se puede hablar con un poco más de tranquilidad. Y me pregunta, ¿qué piensas de lo que has visto, ¿no?, y de lo que has escuchado? Y recordé en ese momento conversaciones con dirigentes europeos en los años 90-92, cuando daban por hecho ya el gran pacto energético entre Rusia y Europa. Han pasado 20 años y seguimos esperándolo. Y al mismo tiempo yo le decía, ministro, tengo la sensación, es una sensación, de que no hemos hecho bien los deberes. Hay un problema de comprensión, de psicología, que subyace y a la vez planea sobre toda la relación entre Rusia y Occidente, muy difícil de penetrar y muy difícil a la vez de interpretar, para nosotros y para ellos. Pero yo tengo la sensación de que Occidente tuvo la oportunidad mágica de ayudar mucho más de lo que hizo a Rusia cuando peor estaba, en la primera mitad de los 90, y no lo hizo. Hizo algo, pero no hizo lo suficiente. Y por último, hace unos días nos encontramos, quizás algunos de los que están aquí, en el CSDEN para reflexionar sobre lo que debe ser la futura estrategia de seguridad española, ¿no? Y una persona que ha tenido muchas responsabilidades en Europa y en España, hablando del tema de Rusia y de España, dijo, perdonadme, es que España no tiene relaciones con Rusia. Vamos a ser sinceros. Si quieren, a partir de ahí hablamos. Bueno, es cierto que estaba exagerando un poco, pero a la vez estaba resumiendo un problema. Como partíamos de cero, cualquier paso, por pequeño que sea, es importante. Bueno, no voy a consumir ni un minuto más. Tenemos en la mesa a tres ponentes cuyas biografías tienen ustedes. Yo no sabía si me iban a pasar la biografía y me he metido en Internet para sacar información sobre ellos. Y la verdad es que no voy a perder mucho tiempo, pero tanto Gleb Pavlovsky, que en Internet aparece como científico político experto en tecnología política, me he quedado pensando qué será esto de la tecnología política. Supongo que tiene que ver con medios, cuando uno ve la infinidad de publicaciones que ha puesto en marcha, lo que ha luchado por la libertad, por la información desde la clandestinidad en su día, y por mejorar un poco lo que se conoce en Rusia de Occidente y lo que se conoce en Occidente de Rusia. Me parece que desde el 95, a partir de la creación de la fundación que puso en marcha, llamada Fundación for Effective Policy, puede darnos quizás una visión global y mejorable de los detalles tan difíciles de atrapar sobre este tema. En cuanto a los otros dos ponentes, María Orzonquitze, espero que pronuncie bien, es socióloga, como ponen ahí, pero sobre todo a través de la Fundación Unión Europea-Rusia, se ha convertido en una de las autoras que más han investigado, más han publicado y más han impulsado el conocimiento de los problemas entre Europa y Rusia. Y, por último, José Ignacio Torreblanca me acaba de decir que no le presente, pero me impresionó su tesis doctoral sobre la ampliación. Desde entonces se ha convertido en el español quizás que más trabaja, más publica y más sabe sobre el tema de la Unión Europea. Sin más preámbulos, señor Gleb Palosky, cuando usted desee.
Спасибо. Я боюсь разочаровать слушателей, если вы приготовитесь услышать от меня что-то экзотическое. В программе я, например, читал про геополитику. Я очень не люблю геополитики. С моей точки зрения, геополитика – это идеология для генералов в отставке. Хотя в отношении к России очень часто преобладают именно геополитические интерпретации. Но новая Россия совершенно не идеологическое, деидеологизированное общество, довольно рациональное. И когда у нас политик начинает говорить о ценностях, его часто перестают слушать. Хотя ценности есть, но о них предпочитают не говорить. Мировая повестка России долго была очень асимметричной. Один и только один пункт вытеснял все другие пункты, маргинализовал их. Вопрос существования России, вопрос суверенитета и независимости России перевешивал в наших глазах вопрос взаимодействия с миром и вопрос архитектуры нового мира и будущего мира. Дело в том, что очень долго после возникновения нового государства, а я напомню, что только в июне мы будем отмечать 20 лет со дня провозглашения России, только не возникновение даже, а только провозглашение суверенитета России. Это было 20 лет назад, в июне 90-го года. Так вот, очень долго независимость и суверенитет России, признанные номинально международным сообществом, фактически не признавались рядом сил вне и внутри России. То есть ситуация выглядела так, что наш суверенитет признавали, но при этом советовали договориться с теми силами внутри России, которые не признавали суверенитет. И это усиливало, конечно, и внутренний раскол внутри общества по поводу признания легитимности государства. Всего лишь 10 лет назад меньше 50% населения выражало лояльность к Конституции и верило в будущее существование Российской Федерации. Сегодня это уже не так, но еще 10 лет назад, повторяю, проблема суверенитета и, а значит, и самого существования новой России была не решена. Этот пункт повестки был для нас главным вызовом, и связан был он с еще одной проблемой, которая тоже долго не решалась. Россия получила от Советского Союза расколотое, но сильное гражданское общество, совершенно не демократическое, но при этом с очень высокими социальными запросами и с большой склонностью к популизму, к большой податливостью к популизму. Это делало любую власть в России уязвимой для малых групп, которые выдвигали заведомо нереализованные, нереализуемые лозунги и программы. Поэтому страх перед популизмом превратился в отличительную черту всех российских администраций в течение этих 20 лет. И не понимая этого, тоже многого нельзя понять в России. Здесь заключается определенная проблема российской демократии, то есть поиск эффективной модели социального государства на территории, где были уничтожены все возможности для правового социального государства, но сохранены высокие социальные запросы. Советская модель потерпела крушение, но задала всем будущим администрациям такие минимальные стандарты, от которых нельзя отойти. Это заставляет любую администрацию проводить двусмысленную политику. С одной стороны, задачей является проведение воли населения, с другой стороны, в чистом виде воля населения несовместима с конституционным строем, потому что она требует патерналистского государства, которое, в общем, некому финансировать. И главной задачей на долгое время администрации Путина, который пришел к власти в 2000 году, было добиться реального признания суверенитета России. Сегодня в прессе очень часто, в западной прессе, очень часто можно встретить выражение «Россия вернулась». Само это выражение показывает то, что 20 лет назад так не считали, что раньше было ощущение, что суверенитет и существование России – это временное явление, временные обстоятельства, которые рассеются так же, как рассеялась Югославия. Но сегодня, накануне своего 20-летия, Россия находится в фазе, я бы сказал, необычного внешнеполитического благополучия. Сегодня можем сказать, что этот пункт повестки дня решен. Мировая среда, наконец, дружественна России. Самые острые проблемы, самые острые вызовы нашему суверенитету сняты. Американский натиск, который достиг в последние годы президентства Буша-младшего почти состояния холодной войны, спал. Президент Обама, подписавший договор по СНВ и взаимодействующий с Москвой в решении проблем в Киргизии и на Украине, это совершенно новая ситуация. Новая ситуация с противоракетной обороной, где проблема рационализовалась. Она больше не является формой сдерживания России. А это означает новые качества безопасности России на Западе. Отношения с Евросоюзом разморожены, особенно с Францией, Германией, с Испанией, кстати. Прекращено противостояние с Польшей. Путин в Катыни фактически открыл эпоху детанта. Атаки оранжевых революций на суверенитет постсоветских стран уничтожили себя сами в Молдове, в Украине, в Киргизии. Грузинский ревизионизм на Кавказе ограничен, сдержан признанием России Абхазии и Южной Осетии. Отношения с Украиной вышли на новый уровень после пакта с Януковичем. С Норвегией в Арктике начаты, то есть фактически мы продвинулись довольно далеко по взаимодействию в вопросах, которые считались почти неразрешимыми. С Китаем мы взаимодействуем в Организации Объединенных Наций, и отказ Китая от сговора, двустороннего сговора с Соединенными Штатами и осторожность Китая в Средней Азии создают основу для взаимодействия. У России впервые нет противника, нет опасного врага ни на Западе, ни на Востоке. Но одновременно с этими внешнеполитическими успехами колоссальные внутренние проблемы. То есть та повестка дня, которая была нами отодвинута в сторону из-за нерешения вопроса о суверенитете России, она никуда не делась. Сегодня она стоит перед нами, и мы обязаны ее решать. Страна собрана Путиным и Медведевым, страна признается ее гражданами, очень высокая степень конституционной лояльности в России. Это для нас высокая, конечно, значит, это порядка 80% населения безоговорочно и без сомнений поддерживают Конституцию в ее нынешней форме. И теперь мы выясняем, что страна слишком отстала технологически, что ее социальная структура архаична и препятствует господству права в стране. В каком-то смысле мы имеем конфликт между социальным патернализмом граждан и необходимостью соблюдения закона. Наша экономика, конечно, не годится для нашего будущего существования. Поэтому у нас актуализировались другие пункты мировой повестки дня, которые были и раньше, но казались второстепенными. А именно, возникает вопрос о воздействии новой России на свою мировую среду. Формирование более просвещенного, более прогрессивного правового мирового порядка. Формирование более адекватной структуры регионов. Мы говорим о привилегированных регионах. Это не означает зоны влияния. Это означает просто регионы, создающие возможность максимального благоприятствования для развития страны. В мире идет фактически перестройка системы мировых регионов, и Россия здесь не исключение. Актуализировался поиск партнеров, создание союзов, альянсов, особенно в вопросах модернизации и в вопросах безопасности. Россия осознает, что модернизация, о которой мы говорим, означает включение в глобальный процесс. То, что мы по-русски называем модернизацией, скорее можно назвать внутренней глобализацией России. Кто-то говорит о внутренней европеизации России, можно говорить и так. Но суть в том, что мы хотим развиваться в контексте мирового опыта и актуализируя наши собственные ценности, о которых, опять-таки, мы слишком долго не говорили. И здесь обнаруживается, что мир не стоит на месте, и изменения в мире, они как бы амбивалентны. Например, многополярность мира, которая долго являлась и остается сегодня тезисом нашей внешней политики, имеет как позитивные, так и негативные проявления. Сегодня очень часто многополярность означает хаотическое состояние мира. И отсюда могут вытекать разные негативные сценарии. Ну, я приведу пример негативной многополярности. Это открытая и скрытая борьба за интернационализацию Арктики в ущерб региональным игрокам, имеющим здесь естественные преимущества. Но если этот принцип, принцип пересмотра в такой форме, принцип пересмотра территориальных приоритетов утвердится, то следующим стал бы вопрос о, возьму в кавычки, справедливом перераспределении территорий и ресурсов мира, а это самый худший сценарий, который только можно себе представить. Поэтому многополярность сегодня означает фактически формирование нескольких разнокачественных многополярных структур или сетей. Среди них есть и такие, как, например, новые ядерные полюса, новые полюса, сказать, полюса новых ядерных стран или стран, которые стремятся стать ядерными. Россия, разумеется, будет сдерживать этот процесс и будет участвовать в международных действиях по сдерживанию распространения ядерного оружия, хотя, честно говоря, мы не очень верим в то, что это удастся реалистически остановить. Но сдерживать это надо, и мы будем это сдерживать столько, сколько сумеем. Кстати, здесь важна постоянная идея Медведева, президента Медведева, о том, что государство отвечает за свои внутренние дела, оно суверенно в них. Но столь же важно, что государство отвечает за последствия своих действий перед международным сообществом. И если результаты действий государства катастрофичны, то возникает право других государств и других сообществ вмешаться в эти дела. Этот тезис он высказал в прошлом году очень ясно на Ярославской конференции, которая переформатировалась в мировой политический форум ежегодный, который будет проходить в Ярославле. И в этом году в Ярославле на форуме, который будет в сентябре, я думаю, эта позиция будет еще более усилена и прояснена. Кстати, в Ярославле в прошлом году присутствовал господин Сапатеро, и его выступление о национальном, о миссии национального государства в современном мире произвело большое впечатление. Оно в чем-то было даже более государственническим, чем выступление многих российских участников. Кстати, эта проблема укрепления, восстановления, возвращения национального государства – это тоже новый тренд, новый послекризисный тренд, с которым мы имеем дело, и, но на который у нас пока нет ответа. По очень многим позициям мы видим, что мир развивается быстрее, чем отстающая от него система международных институтов. Президент Медведев поэтому так настаивает на том, чтобы эта проблема попала в фокус внимания, стала предметом выработки новых, может быть, необычных, может быть, новаторских решений, которые бы снизили уровень риска от разрыва, от ножниц между отсталыми международными институтами и быстрым развитием новых мировых реальностей. Медведев говорит о стандартах, которые Россия намерена твердо соблюдать, но выработки которых она, в участии выработки которых она настаивает. Это тоже очень важная для России позиция. Демократический опыт многообразен, но существуют стандарты, и эти стандарты, будучи согласованы, должны соблюдаться всеми. В каком-то смысле Россия – это новый эксперимент мировой демократической традиции. Это наш собственный эксперимент. Нам никто его не подсказал, нас никто об этом не просил. Никто Я участник событий, политических событий и 70-х, 80-х и 90-х годов, и я хорошо помню, как принимались решения, как возникали идеи. Это было чисто внутреннее движение к новой концепции, если хотите, новой цели. Попробовать впервые во всей истории России начать либерализацию так, чтобы она не сорвалась в новую тиранию. Начать построение прочных демократических институтов, которые не будут отменены завтра или через год, или через 10 лет, которые будут неуязвимы. Именно это и цель, именно эта ценность вдохновляет очень разные российские администрации. А они очень разные, я тоже все их наблюдал и наблюдаю очень близко. Сегодня, мне кажется, принципиальным является отношение России и Европы. Дефицит институтов безопасности в Европе и Евроатлантике довольно велик, хотя атмосфера отсутствия конфликта может расслабить нас, может приучить нас к тому, что все идет хорошо и ничего не надо трогать. Но я хочу напомнить, что 90-е годы в экономике, как казалось, все шло хорошо, и ничего не надо трогать, и мы пришли к кризису, который еще не кончился, глубина которого не ясна. Мне кажется, аналогичная ситуация у нас с европейскими, евроатлантическими институтами. Выдвигая идею нового евроатлантического договора о евроатлантической безопасности, Медведев категорически не хочет демонтировать ни один из действующих институтов безопасности. Речь идет о более мощной и более долговременной стратегической надстройке, которая восстановит единство Европы, а если угодно, единство Северного полушария на европейской, на основе европейской идентичности, впервые после 1914 года, когда оно начало разрушаться. И задача России в этой ситуации, говоря о модернизации, говоря об создании условий, наиболее благоприятных для модернизации России, говорит в значительной степени об альянсе модернизации с Европой. Этот альянс не чисто технологический, не чисто экономический. Это альянс нормативный и альянс ценностный. И от того, сможем или не сможем мы его создать, мне кажется, зависит будущее развитие европейско-российских отношений. Но я мог бы еще о многом говорить, но мне кажется, дискуссия интереснее, чем аналоги. Спасибо.
Muchísimas gracias. Me ha demostrado que no hace falta moderador. Se ha ajustado perfectamente al tiempo. Además, esto nos da, yo creo, más oportunidad para que en el debate, las dos personas que van a responder a su ponencia y en el debate posterior con las personas que están en la sala, se pueda enriquecer más esta conversación. Les decía antes que María Orsoni Kise es la secretaria general del Centro Unión Europea-Rusia, que era socióloga, también es una experta en temas de comunicación, y desde este centro se ha convertido en una de las principales expertas de las relaciones entre ese conjunto, ese entramado que nos acaba de decir Pavlovsky, que tiene un enorme déficit. Cuando quieras, María.
Большое спасибо. Я хотела бы прежде всего выразить благодарность испанскому отделению Ассоциации европейских журналистов за редкую возможность обмена мнениями между российскими и европейскими экспертами по столь важному вопросу, как отношения России и ЕС. Центр России и ЕС, одним из руководителей которого я являюсь, с момента своего основания в 2006 году постоянно занимается сбором и анализом информации, посвященной именно этой теме. Наша организация регулярно проводит собственные исследования, посвященные в основном отношению граждан России к ЕС в целом и к отдельным странам ЕС, а также к ценностям, о которых сегодня говорилось, и на основе которых и для поддержки которых во многом возник Евросоюз. В моем сегодняшнем выступлении мне хотелось бы очень кратко познакомить вас с основными выводами, которые можно сделать из накопленного центром огромного массива информации и экспертных мнений. Ну, прежде всего, начиная разговор об отношении к ЕС в России и об отношении к сотрудничеству с Евросоюзом, нужно, конечно, разграничивать мнение элиты российской и мнение обычных российских граждан. Да, есть совпадения, есть пересечения между этими мнениями, но во многом есть и серьезные различия. И, конечно, следует всегда иметь в виду, что с одной стороны, те или иные шаги в отношении международной политики всегда соотносятся с общественным мнением, то есть, естественно, те люди, которые определяют дальнейшие шаги и дальнейшую политику, внешнюю политику, они все-таки прислушиваются к общественному мнению, достаточно серьезно измеряя его. И, с другой стороны, конечно же, на само общественное мнение российское большое влияние, собственно, кардинальное влияние оказывает полностью контролируемое властью телевидение российское. Как мы знаем, 85%, и эта цифра минимальная, пожалуй, на самом деле это больше, 85% российского населения получают информацию как новостного, так и аналитического характера, прежде всего из телевизионных программ, федеральных каналов. Итак, отношение простых россиян к ЕС и к сотрудничеству с ЕС имеет ряд противоречий, конечно. С одной стороны, очень сильно мнение о том, что Евросоюзу нельзя лезть в российские дела, и это, наверное, соотносится очень тесно с тем, о чем сейчас говорил Глеб Павловский, то есть суверенитет, вот ощущение суверенитета о том, что есть российская политика, есть Россия, и во внутренние дела России, причем эти внутренние дела понимаются достаточно широко, никто лезть не должен, в том числе и, во-первых, США и ЕС. Как показывают последние данные Левада-центра, 45% россиян на данный момент полагают, что России вообще не стоит обращать внимание на критику в свой адрес со стороны Запада. Эта цифра подросла с 2007 года, например, когда она составляла 38%. С другой стороны, на вопрос об отношении к ЕС россияне, как правило, отвечают положительно, то есть 64% респондентов относятся к Евросоюзу в целом хорошо. В апреле этого года тоже достаточно высокий процент россиян, это 53%, ответили, что соблюдение гражданских прав в России политических, национальных, религиозных и иных меньшинств имеет первостепенное значение. Это чуть больше половины, но тем не менее для россиян это достаточно значительная цифра. Что касается восприятия россиян стран ЕС и того, как живет Евросоюз, есть ощущение, есть такое восприятие, что в ЕС очень большие проблемы. Опять же, здесь мы опираемся на те данные, которые мы проводим, которые мы получаем посредством исследования передач российского телевидения, то есть это исследование, мониторинг постоянный программ российского государственного телевидения. На основании этих данных мы видим, что в восприятии россиян те проблемы, которые сейчас одолевают Евросоюз, это прежде всего, конечно же, кризис, это огромный страшный наплыв иммигрантов, которые диктуют свои правила игры и заставляют европейцев отказываться от своих ценностей. Вот это вот такие основные проблемы. При этом, вот с одной стороны, есть эти проблемы, но с другой стороны, опять же, данные исследований, которые мы проводили, показывают, что подавляющее большинство россиян считают жизнь в странах ЕС более комфортной, безопасной и справедливой, чем в России. В частности, исследование, которое мы проводили среди так называемого российского среднего класса, то есть людей с более-менее высокими запросами, затратами и теми людьми, которые, как правило, имеют возможность путешествовать за пределы России. Это, кстати, очень небольшой процент, 15% самый максимум. Значит, вот эти вот исследования вот этого слоя показало, что 63% из них мечтают, чтобы их дети получили образование или работали на Западе. И при этом 35%, то есть больше трети, были бы рады, если бы их дети остались навсегда жить на Западе. Запад имеется в виду страны ЕС и США. О мнении элиты, с другой стороны, да, простых россиян я сказала, мнение элиты мы можем судить на основании официальных выступлений, анализа тех интервью, докладов, которые делаются, и по совокупности оценок, которые дают российские иностранные политологи. Здесь также наблюдается некоторое противоречие по отношению к ЕС. Ну, если убрать некоторую эмоциональность, которая часто свойственна российским аналитикам и политикам в публичных выступлениях, может создаться впечатление, что прежде всего Россию в отношении с ЕС интересуют два вопроса. Это безвизовый въезд в страны ЕС для россиян и заключение нового договора о европейской безопасности. В остальном, казалось бы, опять же, на основе этих оценок можно сделать вывод, что сильная, невредимая, прошедшая без проблем кризис России в помощи и советах ЕС не нуждается. Ну, сейчас все более очевидно, что, конечно, ситуация выглядит другим образом, и началось, в общем, достаточно публичное признание этого факта. Да, Россия не хочет или не хотела говорить открыто о том, что все-таки проблемы есть, потому что с точки зрения Кремля любое проявление потребности в совете или поддержке извне – это прямая угроза суверенитету России и удар таким образом по имиджу президента и премьера в глазах населения. Вот, тем не менее, мы понимаем и сейчас все больше видим индикаторов того, что в действительности Россия нуждается в ЕС, и власть это прекрасно осознает. Еще некоторые данные, которые мы собирали на основании собственных экспертных исследований, то есть вот как ситуация обстоит сейчас и как с этих позиций можно двигаться дальше. Когда мы задавали вопросы российским экспертам по российским и европейским экспертам по отношениям с Россией и ЕС, это было в прошлом году, у нас было большое исследование под названием «Страхи и ожидания», Россию не считает, по этим данным, стабильным партнером для ЕС 60% экспертов из стран ЕС и 56% российских экспертов. Речь идет об экономическом партнерстве. То есть идет речь о поставках энергоносителей и так далее. То есть вот это достаточно высокие цифры. Безопасным местом для инвестирования, по нашим данным, Россию признают всего 13% экспертов из стран ЕС и гораздо более высокое число россиян – 44%. О необходимости диверсифицирования российской экономики и уменьшения зависимости от экспорта энергоносителей говорит 93% европейских экспертов и 72% российских экспертов. При этом всего лишь 16% российских и 10% европейских экспертов говорят о том, что Россия не нуждается в европейских инвестициях для развития своей экономики. То есть таким образом мы приходим к пониманию, еще на, то есть как бы вот эти данные являются еще одним подтверждением того, что на самом деле экономическое и прагматическое, рациональное, как уже было сказано, сотрудничество может действительно лечь в основу очень позитивного партнерства между Россией и ЕС. И действительно, Совет Европы уже обнародовал свои соображения о том, каким может быть партнерство, называется модернизационное партнерство. И на первом месте среди приоритетов, который включает в себя в том числе экономическое, технологическое партнерство, на первом месте среди этих приоритетов стоит верховенство права. Действительно, принципы, без соблюдения принципов верховенства права в сотрудничестве между Россией и ЕС невозможно говорить ни о каких гарантиях инвестиций, невозможно говорить о гарантиях соблюдения права собственности. И именно поэтому в числе приоритетов с точки зрения Европы именно соблюдение верховенства права России стоит на первом месте. И отсюда, конечно, выходит понимание того, что может лечь в основу действительно позитивного и конструктивного сотрудничества между этими двумя акторами, России и ЕС. Прежде всего, конечно, от ЕС ожидается возможно действительно позитивная поддержка в области формирования законодательной базы нормативных актов в области обеспечения прогресса по вступлению в ВТО и, конечно, подписания нового базового соглашения о сотрудничестве. Во-вторых, это помощь в диверсификации российской экономики, это поддержка и России в направлении создания условий для ведения бизнеса, для прямых иностранных инвестиций в России. И третий момент, да, то, что россиян действительно волнует, это визы, облегчение визового режима. И, конечно, Испания в данном контексте помогла сделать достаточно большой прорыв в этом направлении. Естественно, с одной стороны, российские ожидания по поводу облегчения визового режима стоят достаточно остро. С другой стороны, и для иностранных инвесторов, потенциальных иностранных бизнесменов в России тоже существуют достаточно серьезные проблемы, в том числе там, регистрация каждой поездки там, в регион, который не обозначен в визе. То есть в данном случае Россия тоже должна идти при желании, естественно, партнерства, то есть должна будет сделать некоторые уступки в отношении облегчения приезда и передвижения по российским регионам иностранных бизнесменов. Вот таким образом, вот эти направления, они действительно в случае их реализации помогут вывести Россию и ЕС на порог нового детанта, как уже здесь было сказано, новой разрядки, если при условии, конечно, наличия политической воли и прогресса по этим направлениям. Как показывает недавно опубликованный вот документ в журнале Newsweek, русский Newsweek, направления эти актуальны и понимаются и российской властью. И, естественно, при наличии понимания со стороны Европы, что Россия никогда не будет признавать ни менторского тона, ни признает себя учеником Европы по данным направлениям, но при наличии определенной гибкости и со стороны представителей ЕС, в конечном итоге ЕС в лице России может приобрести действительно очень ценного партнера, сохранившего самобытность, суверенитет, но приближающегося к разделению ценностей ЕС. Спасибо.
Muchísimas gracias. María, tiene ahora la palabra José Ignacio Torreblanca, que en la universidad primero, en el Instituto Elcano durante años y en los últimos años desde el Consejo de Relaciones Exteriores, el Consejo Europeo, se ha convertido en el, la persona que hay que seguir y que hay que leer si realmente uno quiere estar al tanto de, del tema europeo. José Ignacio, cuando quieras.
Gracias, gracias Felipe por tu generosidad. También quería dar las gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por la oportunidad de intentar articular una réplica o, a las dos intervenciones anteriores que naturalmente me han parecido excelentes y con un contrapunto perfecto en el enfoque. Creo que estamos ante un momento enormemente interesante y creo que ha quedado en evidencia en las dos intervenciones respecto a lo que está pasando en Rusia y las oportunidades que se abren para todos desde las oportunidades que se abren para todos. Desde el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, el ECFR, hemos tenido desde nuestro origen un programa de trabajo muy intenso sobre Rusia, quizá por la constatación de que probablemente después de George Bush nada ha dividido tanto a Europa como Rusia. Y por lo tanto, construir una política exterior eficaz para la Unión Europea pasa ineludiblemente por entender Rusia, tratar adecuadamente con Rusia y conseguir que ese gran otro gran actor europeo, esa gran otra potencia europea que es Rusia, encuentre un acomodo también con respecto a la Unión Europea. Hemos publicado varios informes al respecto sobre cómo de divididos hemos actuado los europeos hacia Rusia. En uno de ellos identificamos hasta 5 grupos de países dentro de la Unión Europea en función de cuáles eran sus preferencias hacia Rusia, desde los partidarios de una nueva Guerra Fría hasta los que llamábamos caballos de Troya al otro extremo. También hemos tratado muy intensamente sobre el problema de la dependencia energética de la Unión Europea respecto a Rusia y hemos abogado por finalizar la construcción del mercado interior en energía como una manera de atenuar esa dependencia energética respecto a Rusia. Hemos visto también con bastante detalle un tema que ha salido aquí también, que es cómo compiten inevitablemente, aunque con instrumentos distintos y con muchos problemas de percepciones y malentendidos, tanto la Unión Europea como Rusia, por la vecindad oriental. Y finalmente hemos también publicado, tengo aquí el libro ¿Qué piensa Rusia?, que es una colección de ensayos que, traducidos al castellano, creo que tienen el mérito de que en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de leer directamente el pensamiento de intelectuales rusos como el profesor Pavlovsky, que cierra este libro sobre cómo ve Rusia a Europa, cómo ve Rusia al mundo. Y creo que es enormemente interesante el poder tener esa visión como la de Pavlovsky. Yo creo que lo más interesante quizá de todos esos ensayos y que el profesor Pavlovsky ha puesto de manifiesto con particular interés es hasta qué punto ni Rusia es como Europa ni quiere ser como Europa y de qué manera muchas veces hemos tenido la sensación en estos últimos años que más bien que unirse a Occidente, Rusia lo que ha pretendido ha sido librarse de Occidente, de un Occidente percibido con un programa expansionista, unilateral, de construcción de un orden internacional en el cual Rusia no se ha sentido cómodo ni ha visto reflejados sus intereses adecuadamente en ellos y se ha visto constantemente ignorado. Este revisionismo, y lo digo en sentido descriptivo, no en sentido negativo de Rusia, en cierto sentido cabe decir que ha sido exitoso y creo que probablemente haya que felicitar a los rusos porque han conseguido extender internacionalmente la idea de que el unilateralismo es esencialmente no solo negativo para el orden internacional en términos normativos, sino también esencialmente inestable. Pero detrás de esa falta de... Pero lo cierto es que esa incomodidad de Rusia con el unilateralismo ha tenido también, lo que yo diría, algunos daños colaterales o no consecuencias no intencionadas. Ha deteriorado enormemente la relación con la Unión Europea, ha devaluado la OSCE, ha situado también a la OTAN en un dilema existencial respecto a su futuro y ha generado excesivas fricciones desde Kosovo a Georgia a Ucrania en toda la vecindad. Por lo tanto, aunque se ha dicho, hay oportunidades en este momento que se abren, y creo que el documento que citaba María de Newsweek, que salió la semana pasada, es muy revelador sobre hasta qué punto quizá la élite rusa en este momento se ha dado cuenta de que este revisionismo, quizá por exitoso, conviene pisarle un poco el freno también por su parte. Pero creo que vamos a seguir contando, y eso es, me parece bastante evidente en lo que hemos visto, con una Rusia que no va a regalar nada a la Unión Europea, ni mucho menos a Estados Unidos, porque tiene claro lo que quiere y lo que no quiere. El pasado para todos es muy importante. La Unión Europea no se puede explicar sin su pasado, sin sus enfrentamientos internos. Está en nuestro código genético, en nuestro ADN. Creo que, como se ve en algunos de los ensayos de este libro, el trauma del pasado más reciente, pero también el de 1917, pesa enormemente en Rusia, como dos, en alguno de los autores aquí habla de dos suicidios nacionales, y por lo tanto el deseo de estabilidad y de orden hará que probablemente el consenso, lo que llamamos el consenso de Putin, siga encima de la mesa durante bastante tiempo y haya que tratar con él. Y me parece muy interesante cómo alguno de los autores, y creo que el profesor Pavlovsky estaría también de acuerdo con esto, cómo se define libertad en este momento, cómo se ha definido el concepto de libertad en Rusia, y creo que es necesario entender que es libertad de elegir internamente el régimen político y el modo de funcionamiento de las instituciones sin interferencias internas. Es libertad internacional, libertad de no ser coaccionado internacionalmente por otras potencias. Por lo tanto, es libertad para construir un mundo multipolar donde de nuevo se gane autonomía. Y es una libertad económica que también se entiende en un sentido distinto al que nosotros probablemente entendemos. Es una libertad económica al servicio de un proyecto de construcción de un Estado independiente hacia adentro y hacia afuera. No es un proyecto de abajo arriba en el que la sociedad civil se autoorganice precisamente, ¿no? Yo creo que todo esto plantea, o este proyecto de Putin y de la élite rusa plantea problemas evidentemente muy difíciles, y ahí es quizá donde puede comenzar algún diálogo mucho más constructivo. Creo que, como se ha puesto de manifiesto en las encuestas, la sociedad civil sigue estando marginada, probablemente por este paternalismo bien deseado o bien impuesto, pero la voz de la sociedad civil rusa sigue siendo algo difícil, que es difícil que discurra y que organice las preferencias del sistema político. Hace poco he leído también una encuesta bastante aterradora sobre los miedos de la clase media. Creo que María mencionaba algunos de ellos, por ejemplo, a enviar a sus hijos al servicio militar, porque todavía hay un Estado que es demasiado poderoso frente a una sociedad civil. Económicamente es evidente que hay un problema enorme en cuanto a recursos naturales, una economía excesivamente basada. Creo que hay una sesión después, no quiero entrar excesivamente en esto. Simplemente diré que para ser un actor mundial, Rusia tiene todavía enormes limitaciones, y creo que me parece un programa que debe revisarse internamente de una forma mucho más realista. Con el 2% del PIB mundial, con una demografía que es solo el 2%, con un gasto militar inflado hasta el 5% del gasto mundial, con una hipertrofia militar, la economía de Rusia es como la de España, pero con armas nucleares. Y eso supone un sacrificio de un estado del bienestar y de evidente y de las preferencias de una sociedad civil, y con una política exterior que yo creo que es todavía que se enfrenta al aislamiento, porque construir una política exterior en Europa sobre la base de alianzas selectivas con Bielorrusia, Kazajstán y otra serie de países, creo que no es muy atractivo para la propia Rusia. Si vemos los datos de comercio de los 6 vecinos de la vecindad oriental, solo Bielorrusia supera en sus relaciones comerciales con Rusia a los de la Unión Europea. Es decir, los otros 5 vecinos están ya orientados económicamente hacia la Unión Europea, porque la economía europea es 12 veces la economía rusa y es una fuente de modernización y de oportunidades de bienestar para todas esas sociedades. Por lo tanto, aunque hay una competición en la vecindad oriental entre la Unión Europea y Rusia, debemos desactivar esta competición. Y creo que, igual que nosotros intentamos entender a Rusia, yo creo que Rusia también puede hacer más por entender la Unión Europea. Hay una frase del profesor Pavlovsky aquí en este libro que me parece muy, muy digna de destacar. Dice, cito, «En lugar de tratar con una Rusia real y mundial, los europeos preferirían una versión moderada y truncada de Rusia, diseñada de tal forma que les resulte manejable». La UE afirma que necesita estabilidad en el flanco de Rusia, pero no logra entender o aceptar los métodos que Rusia emplea para conseguir esta estabilidad e insiste en intervenir en cualquier momento y en cualquier lugar de Europa sin consultar a Rusia. De hecho, considera que está en su derecho. Creo que es una afirmación que se puede analizar en profundidad, pero que probablemente refleje adecuadamente esa visión. Creo que, sin embargo, es también necesario que Rusia no confunda a la Unión Europea como proyecto con lo que fue Estados Unidos y ese proyecto hegemónico unilateral en algunos momentos por parte de algunos sectores en Estados Unidos. La pregunta, o yo creo que las preguntas sobre las que quizá podemos discutir ahora a partir de este nuevo momento que tenemos en las relaciones bilaterales desde, como ha señalado el profesor Pavlovsky, desde el Ártico a Georgia, Ucrania, las relaciones con Polonia están en una dinámica completamente distinta. Creo que debemos preguntar a Rusia de qué manera podemos ayudar a superar estas inseguridades estratégicas sin que eso suponga la concesión de esferas de influencia o derechos especiales sobre precisamente aquello que Rusia anhela tanto, que es su propia soberanía, sin que eso limite la soberanía de otros países en la región que también tienen derecho a elegir libremente cuál es su esquema de alianzas o de pertenencia a organizaciones internacionales. En cuanto a la modernización económica, creo que evidentemente este partenariado económico es sin duda el gran desafío que tenemos todos delante. Creo que desde Europa, desde la Unión Europea, se ve con gran escepticismo la posibilidad de que Rusia pueda emprender una senda de modernización económica de forma autóctona o autónoma, que los proyectos de introducir una economía basada en la innovación y el desarrollo, con los proyectos que se han puesto ahora encima de la mesa, desde la nanotecnología al sector espacial, requieren una economía abierta, flexible, con inversión extranjera. No parece que sea un programa que se pueda hacer desde arriba abajo en una economía aislada que no es miembro de la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, si Rusia quiere cambiar, quiere modernizarse, inevitablemente tiene que recurrir a la Unión Europea. Y probablemente la cuestión es cómo puede la Unión Europea ayudar a Rusia en este proceso de una forma que no sea efectivamente paternalista, que no exija una condicionalidad política que Rusia no exige tampoco a otros países, pero que, sin embargo, sea en interés mutuo, que tampoco sea una concesión unilateral y asimétrica, porque pese quizá, y termino con eso, a las quejas en muchos casos de los autores rusos sobre cómo la Unión Europea divide o intenta sojuzgar o ha intentado mantener debilitada a Rusia, lo cierto es que la realidad ha sido exactamente al revés. Rusia ha sido mucho más exitosa que la Unión Europea en esa competición. Y, por lo tanto, yo creo que lo que sería interesante por su parte, desde mi punto de vista, como pregunta que lanzo para abrir el debate, es cómo puede la Unión Europea efectivamente ayudar ese proceso de modernización de Rusia sin que volvamos a lo que ya ocurrió de alguna manera en los años 70, cuando las inmensas oportunidades que se abrieron económicamente con Rusia degeneraron en una carrera bilateral entre los Estados miembros de la Unión Europea, compitiendo unos con otros y sin ser capaz de, en último extremo, actuar coordinadamente, ¿no? Pero muchas gracias de nuevo por la oportunidad y por la atención. Gracias.
Muchísimas gracias. Muy bien, tenemos ya algunas preguntas hechas para que nuestros invitados puedan responder. Yo creo que cuando se dan cifras, se hacen comparaciones o se describen talones de Aquiles o vulnerabilidades de países, siempre tenemos el problema de que a veces comparamos actores incomparables. El PIB de la Unión Europea, claro, el PIB de la Unión Europea es mayor que el de Estados Unidos, pero el problema es que el actor llamado Unión Europea no es un actor comparable al de los estados clásicos, por mil razones. Me acordaba, escuchando las encuestas, de una que manejé para un trabajo largo que publicó la Asociación de Profesores de Relaciones Internacionales de España en los congresos de Vitoria-Gasteiz hace año y medio, las encuestas que ha hecho el Financial Times de cómo vemos los europeos Europa en 2050, 2075. Y me sorprendió ver que en la mayoría de los principales países europeos, aunque por mínimos, hay una mayoría que no descarta que Rusia forme parte de la Unión Europea en 2050. Como me sorprendió, así se lo transmito. Si les parece, abro el turno de preguntas. Les agradecería a los que quieran intervenir que digan brevemente, se presenten brevemente, y siempre lo digo en clase y lo digo ahora, que hagan preguntas, no discursos. Muchas gracias.
Sí, buenos días. Sí, soy Javier Morales, de la Universidad Carlos III y colaborador también de la Fundación Alternativas. Mi pregunta era para el señor Pavlovsky. Me gustaría saber, ya que varios de los ponentes han mencionado el documento publicado por la edición rusa de Newsweek, un documento supuestamente filtrado del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿hasta qué punto esta nueva cara más amable de la política exterior rusa se puede considerar un cambio real en la visión que tienen los líderes y no tanto un proyecto de lo que se podría llamar también tecnología política hacia Occidente como campaña de imagen? Gracias.
Документ, о котором здесь говорится, это один из многих документов, важный документ внутренний Министерства иностранных дел, но он отнюдь не является чем-то вроде программы Коммунистической партии Советского Союза. То есть это оформление ряда позиций более не менее очевидных с точки зрения верхушки нашего политического руководства. Это своего рода систематизация. Там нет никакой попытки кому-то понравиться. Более того, он, в общем, действительно внутренний и не, и, так сказать, написан именно не для Запада. Он отражает постановку, уровень, я бы сказал, этот документ отражает уровень существующих дебатов в верхах России, где нет какой-то единой монолитной точки зрения. Модернизация отнюдь не простая задача с нашей точки зрения. Здесь есть разные варианты модернизации. Идет очень серьезный спор. Этот спор открыт, он не идет под ковром. Вы можете найти его в прессе, вы можете найти его в том числе и на том самом телевидении, которое здесь было названо полностью управляемым. У российских элит нет консенсуса по поводу формы, модели модернизации, хотя есть консенсус по поводу того, что она необходима. Задача понравиться Западу, мне кажется, неправильно, означает неправильное понимание сегодня наших отношений, например, с Европой. Это скорее проблема поиска языка. Поиска языка в значительной степени потерянного в последние десятилетия. И что ли, замещенного разными видами пропаганды с разных сторон. Борьба с унилатерализмом, о котором здесь говорил господин Тарабанко, это она ведь активизировала и внутри России группы, нацеленные на противостояние, которые, так сказать, дремали и которые есть вообще во всяком обществе, в российском особенно. И эти группы производили, что ли, такие специфические идеологии, которые не являлись идеологиями Кремля, но которые очень широко представлялись публично в прессе, антизападные идеологии. Но должен сказать, что вот последние 15-20 лет консенсусом, консенсусным языком в отношении Запада, в отношении трактовки Запада и во время президентства Ельцина, и во время президентства Путина, и во время президентства Медведева являлся все-таки язык такого, я бы сказал, синтезирующий то, что в России называют западничество, с тем, что мы называем государственничество. Вот. Это был умеренно, так сказать, такой, если хотите, консервативный либерализм. И я не думаю, что у нас есть альтернативный язык в верхах нашего политического класса. Это, поэтому здесь не надо искать каких-то демонов. Демоны, конечно, существуют всегда, но в других местах.
Muchas gracias. Si María o Nacho queréis hacer algún comentario, vosotros mismos. Gracias. Juan, adelante.
Muchas gracias, buenos días. Juan Cuesta, periodista de la Asociación Europa en Suma también. Nacho ha comentado un poco de pasada la política exterior de Rusia, acuerdos puntuales, alianzas selectivas, decía, con Kazajstán, Ucrania. Yo creo que no es identificable en este momento desde fuera la política exterior de Rusia. Sería muy difícil de identificar. Estamos en un hotel que hace unas tertulias taurinas y en argot taurino se suele decir fuera de sitio. Yo creo que es un poco lo que puede pasar tal vez con Rusia en este momento. El profesor Pawlowski decía, analizaba Ucrania, Georgia, me he quedado, Rusia ya no tiene enemigos, decía. Y yo pregunto si tiene amigos. Una cosa es neutralizar problemas y otra cosa es quién echaría una mano para, a quién se puede acudir para, con quién se puede aliar para. ¿Tiene amigos Rusia en este momento? ¿Enemigos? No, usted lo decía. ¿Tiene amigos? ¿Es identificable la política exterior rusa? Gracias.
Muy bien. Sí. Hacemos una segunda pregunta que está pedida aquí y doy la respuesta a Pedro, cuando quieras. Aquí, por favor, en la segunda fila.
Sí, buenos días. Pedro González, periodista también de Intelligence and Capital News. Yo insistiría en la pregunta que ha hecho Nacho. ¿Cómo puede la Unión Europea ayudar a Rusia y no desaprovechar, como en los 70, las ocasiones que se le abrían? Pero en el mundo actual, en el que lo que imperan son los negocios, una de las cuestiones que yo creo que ayudaría más a la modernización y sobre todo a encontrar ese lenguaje común al que el profesor Pawlowski ha hecho referencia, es exactamente el encontrar algo que signifique seguridad jurídica. Me da la impresión de que una de los talones de Aquiles o de los puntos mayores de desconfianza en los inversores en general extranjeros, pero sobre todo europeos, con relación a establecer relaciones comerciales y sobre todo de inversión y de joint venture con Rusia, es precisamente esa seguridad jurídica. ¿Usted cree que es posible hallar ese idioma, ese lenguaje común que de alguna manera nos ponga en la misma plataforma? Gracias.
Я думаю, что последний вопрос является здесь единственным практическим вопросом. Потому что если мы будем спрашивать, как помочь России, то в каком-то смысле ведь существует и проблема Европы. Вот когда мы спрашиваем, как преодолеть небезопасность стратегического характера, а Европа считает, что она в полном порядке, ее внешняя политика не является проблемой. Евросоюз не классическое государство, как здесь было сказано, но и Россия не классическое государство. Кстати, мы оформились практически одновременно с разрывом, по-моему, в один месяц. Маастрихтские соглашения и соглашение о распаде Советского Союза. Объединенная Европа возникла синхронно новой России, и ее будущее также не гарантировано. Разумеется, для инвесторов такие вопросы незначимы. Для них важны как бы более короткие обстоятельства, более короткие тренды, более короткие стабильность на коротких дистанциях. Эту задачу Россия, конечно, обязана решить. Мы должны суметь договориться по вопросам, по обязательным вопросам взаимодействия, вопросам, вызывающим доверие или недоверие. Но мне кажется, что позиция, что с одной стороны все в порядке, а надо только упорядочить другую, мне кажется, она не вполне адекватна. Она просто она не позволяет нам решать рамочные вопросы существования на одном рядом, на одном полушарии мира. И нужны дебаты. Мне кажется, полезные дебаты по этому вопросу, открытые дебаты. И я очень поддержал бы тезис, что Россия должна понять Европу. Потому что я должен сказать, что этого понимания сегодня в России нет. Мы пропустили 90-е годы Европы, и мы просто не интересовались тем, что происходило в Европе. Мы были слишком поглощены своими трудностями. И что такое Евросоюз, у нас понимают очень немногие люди. Это опасно. Это наш основной партнер. И если мы хотим строить какой-то альянс не только на основе временных интересов, коротких факторов, коротких условий, благоприятных для инвесторов, то мы будем, если мы должны строить долгосрочные отношения, то, мне кажется, мы должны обсудить весь комплекс вопросов. Проблема в России, тяжелое, реально тяжелое существование, тяжелое существование права связано с очень глубокими причинами. У нас никогда не было правового общества, его не было ни в Российской империи, его не было в Советском государстве. Поэтому оно создается с нуля, и как всегда, когда что-то создается с нуля, есть группы, которые получают преимущества и используют эти преимущества в своих целях. Значительная часть наших элит коррумпирована, и коррумпировала и власть, и наше общество тоже коррумпировано. И это очень серьезная проблема. Она не решается просто тем, чтобы предоставить свободу рук прокуратуре, следствию и полиции. Тогда мы получим полицейское государство, но коррупции меньше не станет. Поэтому нам придется действовать одновременно, производить какие-то политические и правовые действия, повышающие уровень доверия к нам, и одновременно взаимодействуя с другими странами, с Европой. И, кстати, я хочу сказать, что все это не является чем-то мистическим. Вот такой пример, как Германия. Германия считалась главным врагом, очень долго главным врагом нашей страны, вряд ли кого-то из русских надо было убеждать, что Германия опасна после двух мировых войн. Сегодня Германия входит по любым опросам в первую тройку друзей России, хотя официальные власти не проводят никакой пропаганды в пользу Германии. И Германия не ведет у нас никакой пропаганды в пользу себя. Но нет этой проблемы. Германия воспринимается как присутствие Германии, активность Германии в России воспринимается как позитивная дружественная активность. Значит, эти проблемы решаемы. Значит, если ее можно решить один раз, видимо, можно решить еще раз. Спасибо.
Muchas gracias. Daniel de Busturia, aquí en la primera fila.
Buenos días, muchas gracias por estas exposiciones de punto y de contrapunto. Me llamo Daniel Busturia, soy profesor de la Escuela Diplomática, miembro de la Asociación de Periodistas Europeos y empresario. Permite un brevísimo comentario previo. Vengo viajando a Rusia desde 1973 por primera vez, he estado en el 73, en el 76, en el 81, en el 94, etc. He ido siguiendo desde la Unión Soviética hasta la perestroika y toda su continuación. Desde la perspectiva de la Unión Europea, la duda que a mí me asalta es que la política exterior de la Unión Europea es una política exterior siempre basada en tres principios: democracia, seguridad y economía, que son los tres grandes problemas que se plantean en las relaciones con Rusia. Digo democracia, seguridad y economía. Economía no vamos a hablar, luego hablaremos en la segunda sesión. Y tengo la impresión, y me gustaría chequearla con ustedes, que son expertos en cuestiones rusas, sobre todo la señora y el señor Pavlovsky, es si esta impresión que tenemos en la Unión Europea es cierta. Creemos que se está produciendo un cambio sin convencimiento, mientras que en la Unión Europea sí hemos cambiado el chip en la aproximación, quizás por necesidad, la aproximación nuestra hacia Rusia. Mientras que la impresión que a veces da el comportamiento exterior o la política exterior, o la política nacional, usted ha hablado de los cambios y de la seguridad jurídica, la impresión que da es que no hay convencimiento de lo primero que le interesa a la comunidad es la democracia, en el establecimiento o en las modificaciones internas legislativas promovidas por el gobierno ruso. Y el segundo problema que veo que se contempla y que se ha aludido antes rápidamente es el de que Rusia ya no es solo Rusia, es Rusia y una serie de estados con enorme poder económico, pero que no están en la misma órbita. Veas el Kazajstán, con sus enormes recursos de gas, de petróleo, etcétera, pero con el paso obligado a través de los gasoductos hacia la Unión Europea, como hemos visto con la crisis energética de hace unos meses. Entonces, esa es la pregunta que me gustaría saber. Es que, ¿creen ustedes que el cambio, que la modificación, lo que se está produciendo desde hace unos años en Rusia, nace del convencimiento o de un intento de recuperar el poderío después del desmembramiento de la Unión Soviética?
Como Daniel ha hecho la pregunta a nuestros dos invitados rusos, si les parece, doy primero la palabra a María, que no se ha estrenado todavía en el turno.
Спасибо за вопрос. На самом деле здесь уже даже в нескольких вопросах и в ответах прозвучали такие термины, как точечные решения России в отношении ее политики, там, короткие дистанции, на которые интересно, так сказать, забегать многим людям, лицам, принимающим ключевые решения. На самом деле, вот те приоритеты, которые вы указали в отношении Евросоюза, то есть демократия, безопасность и экономика, в отношении России, наверное, надо просто поменять местами. На первом месте у России будет сугубо прагматический интерес, то есть это прежде всего экономический интерес. На самом деле, на втором месте, пожалуй, тоже. Безопасность, демократия – это безопасность важна, демократия, пожалуй, в данный исторический момент как сугубо ценностная категория не является столь актуальной, как иные вопросы, которые решаются действительно прагматическим путем. И опять же, говоря о тех вопросах, которые были заданы сегодня, что у России за друзья в Евросоюзе? Ну, можно сказать, что это за друзья. Конечно, прежде всего, Германия и Италия – это те страны, с которыми внешнеторговый оборот самый большой, самый значительный. Это те партнеры, с которыми обсуждается продажа, с которыми осуществляется очень активная торговля, прежде всего, энергоносителями из России и поставка технологий в Россию. Это очень конкретное прагматическое сотрудничество. Говоря о России сейчас, о российской внешней политике, пожалуй, в течение последних 10 лет, это и есть основная характеристика, что решения точечные, решения во многом с внешней точки зрения, с внешней перспективы, не складывающиеся в единую стратегию, в единое понимание. То есть нет понимания, на самом деле, а чего хочет Россия, какова стратегия внешней политики, и даже какова стратегия, на самом деле, политики внутренней, где действительно Россия видит себя в 2050-2075 году. Я сильно усомнюсь, на самом деле, какие могли бы быть ответы на вопрос, где Россия себя видит в 2050 году, если задать россиянам. Я думаю, что просто очень большая часть населения, больше, чем обычные 40%, затруднится ответить на этот вопрос. Поэтому, говоря о сотрудничестве, о перспективах сотрудничества России и ЕС, прежде всего, очень важно очертить те основные положения, которые должны войти именно в нормативное, в базовое соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое призвано заменить истекшее Partnership Cooperation Agreement, партнерство о сотрудничестве, которое закончилось несколько лет назад. Очень важно, чтобы именно в этом соглашении были предопределены те нормы, которые касаются соблюдения верховенства права в России, те ценности, которые Россия, если хотя бы на бумаге, но разделяет с Евросоюзом, то есть это функционирование определенных институтов демократических, тех институтов, от которых во многом зависит успех модернизации, экономической и политической модернизации России. И в этом плане, конечно, роль Евросоюза может быть очень велика, потому что Россия действительно нуждается в этой поддержке, в этой помощи, в отношении того, чтобы достаточно с открытых позиций подходить к разговору о будущем, к разговору о стратегическом модернизационном партнерстве. Спасибо.
Do you want to say something, Gleb?
Немного скажу. Я просто призвал бы к более конкретному пониманию, если оно вообще необходимо, если вы хотите что-либо понимать, то, мне кажется, надо просто анализировать, а не исходить из требования того, чтобы страна соответствовала каким-то тезисам. Когда я бывал в Ереване, в Армении, мне казалось, что по улицам там ездят только самоубийцы, потому что никто правил движения не соблюдает, но при этом машины не сталкивались. Но я боюсь, что если бы другой приезжий из другой страны, значит, сказать, попытался проехать, то у него возникли бы проблемы. И проблема здесь в том, что нормы существуют, они просто не осознаются часто. Например, если спрашивать людей отношений к демократии, они ассоциируют это понятие с группой людей, которые в 90-е годы называли себя демократами, но отнюдь не вели себя демократически. Поэтому и они скажут, что у них не очень хорошее отношение к демократии. А если у них спрашивать, хотят ли они свободы перемещений, свободы торговли, свободы митинговой демонстрации, хотят ли, чтобы их начальников выбирали они, то они будут говорить «да», и здесь у них консенсус. То есть они просто не называют это демократией, но они это практикуют. Это несколько... Многие демократические практики вошли в быт и уже не осознаются как следствие какой-то идеологии. Но я понимаю, что это очень трудно. Я понимаю, что трудно иметь дело со страной, в которой господствует такое последние 20 лет, скорее частное понимание свободы. Свободы как частных, свободы частного выбора, частных возможностей, потребительской свободы, гедонистической свободы, но не институциональное понимание свободы. Но это большая проблема, и она будет решаться медленно. Но еще раз я хочу сказать, что эту проблему решает та же самая Европа, просто другая Европа, не та часть, в которой вы живете. Россия проводит европейский эксперимент по созданию либерального общества на территории, где практически все исключает его возможность. Но мы намерены довести этот эксперимент до конца на этот раз. Медведев не Керенский и Путин не Горбачев. Мы не хотим начинать эксперимент, который кончится катастрофой через год. Мы хотим выстроить институты и намерены их выстроить. Поэтому необходимо просто понимание, может быть, иногда понимание графика, нашего представления о графике, о последовательности действий. Можно спорить с нами об этой последовательности. На самом деле мне хотелось бы больше спора, больше дебатов между Россией и Европой о технологии демократии, о том, что такое демократия не как ценность вообще, потому что у нас есть ведь своя либеральная традиция, она, кстати, тоже несколько отличается от европейской. Но мы хотим обсуждения того, как это делается. Это очень важно понимать, что это будет делаться в России, но в ситуации открытых дебатов. Я понимаю, что для инвесторов это все неприятно слышать. Они предпочли бы ситуацию, где, как в Пекине, где ЦК принял решение, что в Шанхае в таких-то пределах будет демократия между этой улицей и этой, а дальше она кончается, туда просто инвестору ходить не надо. Но этого в России нет и не будет никогда.
Muchas gracias. Tenemos la hora prevista para la pausa del café a las 45 y tengo pedidas tres palabras en la sala y ahora que Nacho quiere hacer un comentario. Si les parece, lo hacemos en orden inverso y hasta donde lleguemos.
Sí, muy, muy brevemente. Para el profesor Pavlovsky, porque yo creo que una de las cosas más reveladoras que ha dicho es esta idea de crear una superestructura en la cual todas las organizaciones existentes multilaterales en Europa a su vez estén debajo de un gran acuerdo de seguridad. Pero yo creo que no les debe extrañar que la Unión Europea es lenta haciendo las cosas, ya lo sabemos, y muy desesperante, pero que desde junio de 2008 hasta ahora no hayamos dado una respuesta a las propuestas de Medvedev originalmente en Berlín no es por nuestra incapacidad de ponernos en este caso de acuerdo entre nosotros, es porque no estamos quizá para nada convencidos de que debamos pensar en un esquema en el cual estamos funcionando siempre a 46 más 1 y que esta excepcionalidad que Rusia reclama para sí es contradictoria siempre con la normalidad que reclama a la vez y que la confusión que genera la propuesta de Medvedev es que, como ha dicho algún diplomático de forma irónica, que ustedes quieren negociar dos veces con nosotros. Una vez porque son diferentes y otra vez porque son normales, ¿no? Y entonces vamos a acabar dándoles todo, dos cosas que probablemente sean contradictorias, ¿no? Hay otras potencias europeas en Europa, Turquía, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos también es una potencia europea, pero no requieren un tratado especial entre los 46 y Turquía, los 46 y Estados Unidos. Y por eso estamos legítimamente confundidos con la propuesta de Medvedev y desorientados. Y por eso intentamos volver a Helsinki, ¿no? Y cuando uno está perdido, hace lo que siempre ha hecho, para ver si era eso lo que necesitábamos. Y por eso volvemos a Helsinki y decimos, bueno, todo esto que dice Medvedev es un poco de ruido, vamos a hacer lo de siempre. Helsinki Plus, Helsinki 2, etcétera, ¿no? Pero seguimos sin entender ese problema, ese dilema que nos plantea Rusia, y esperamos que el tiempo lo cure, como alguna vez decimos, ¿no? Si la diplomacia es saber los problemas que va a curar el tiempo y los problemas que el tiempo no va a resolver, ¿no? Y en cualquier caso es mejor no hacer nunca nada, ¿no?
En diciembre hubo un congreso con muchos invitados también de Rusia aquí en otro hotel en Madrid, y recuerdo la intervención de Javier Solana respondiendo a esta cuestión, y bueno, el palabras textuales no las puedo repetir, pero sí más o menos diciendo que muchos de estos elementos de este gran convenio, de este gran acuerdo que se pide desde el Kremlin, ya están ahí, ya están escritos y ya están aceptados, que lo más importante sería aplicarlos.
Buenos días, me llamo Víctor Fernández, soy eslavista y actualmente becario en el Parlamento de España. Tenía una pregunta para la señora Orzhonkidze y para el señor Pavlovsky, una pregunta para los dos. Quería saber si la democracia dirigida o una pravlina democracia es la respuesta que ha encontrado esta Rusia y es la única o la mejor que ha encontrado para llevar a cabo las dos tareas que había mencionado antes el señor Pavlovsky.
Ну, автором термина «управляемая демократия» в России часто называют заместителя главы администрации президента господина Суркова. На самом деле давно этот термин вот сейчас в публикациях не прослеживался, его пик пришелся где-то на период 2-3-летней давности. Я думаю, вот на основании, опять же, тех исследований, которые мы проводим, и действительно совершенно четко прослеживается такая тенденция, что само слово «демократия» внутри России воспринимается негативно в основном. Именно потому, о чем сказал здесь Глеб Павловский, то есть действительно демократия ассоциируется с не вполне приятными для населения процессами. Можно говорить отдельно, стихийно ли это получилось, либо это было достаточно целенаправленно посредством некоторой пропагандистской работы внутри России, почему слово «демократия» оказалось, не только слово «демократия», слово «свобода», слово «либерализм», слово «собственность», слово «экономические» или там «либеральные экономические свободы». Все эти слова, они имеют достаточно сильную негативную коннотацию, как показывали наши опросы. Действительно это так, то есть об этом спора нет. Но, тем не менее, одновременно Россия работает не только вовнутрь себя, но и вовне. То есть вовне ей нужно все-таки придерживаться того языка, который используется на международной арене. И на международной арене слово «демократия» используется постоянно, равно как и слово «европейские ценности» и так далее. Поэтому я думаю, что Россия здесь адаптируется, российская внешняя политика просто находит свои определения тем словам, которые она использует в дискурсе. И часто эти слова означают совсем не то, что понимается под их значением в Европе. Вот слово «управляемая демократия», оно на самом деле к демократии имеет достаточно мало отношения, потому что если копнуть вглубь, что мы видим, управляемая демократия, да, полностью контролируемое телевидение, полностью контролируемый парламент, отсутствие, ну, фактически отсутствие независимого суда, ну, что это демократия? Ну, конечно, нет. Вот, тем не менее, да, в дискурсе, в политическом, международном прежде всего, слова эти используются активно. Такой ответ.
Gracias, Глеб. Quiere apuntar algo también.
Да, я тоже хотел. Я хотел бы сказать, что 10 лет назад, когда новая команда и я вместе с ней пришли в Кремль с Путиным, перед нами стала задача выработки каких-то ну, нового словаря, потому что очень многие слова были испорчены. Испорчены тем, кто и как ими манипулировал. К сожалению, это относилось к большинству слов демократического, нормального демократического словаря, потому что люди не хотели принимать политический язык из уст там, господина Березовского и олигархов и других людей. Я не хочу никого обижать, я со многими из них работал, но они испортили репутацию политического лексикона. И поэтому появился ряд слов новых. Они проявились у нас одновременно. Это такие, как вертикаль власти, диктатура закона, управляемая демократия. Все эти слова, должен вам сказать, я имел к этому некоторое отношение, они брались нами из реального тоже, из реального набора мирового слов у разных авторов. Вот, и оформляли определенную практику. Но прямо вам скажу, что задачей не было демонтаж демократии, который вообще не существовало в тот момент в стране. Ни один институт демократии в тот момент не работал. Проблемой было просто восстановление, минимальная консолидация институтов власти и социальных институтов, которая позволила бы существовать государству. Создание, мы уходили от риска превратиться в failed state, в несуществующее, в падшее государство. И вот это и была задача. Мы уходили от края. Управляемая демократия – это был способ совершить некоторый разворот. Именно поэтому сегодня это слово не актуально. Сегодня оно не является, не находится ни в официальном словаре и не является значимым словом. Это одно из многих устаревших понятий.
Muchas gracias. Solo nos queda una palabra. Ahora veo otra. Les pediría síntesis. Lo que acabamos de escuchar a mí me trae a colación un tema que me parece muy importante porque se han revisado los libros de historia que se enseñan en los centros de enseñanza media en Rusia y ahí ha habido un gran debate y sigue habiendo y en la Duma sobre la figura de Stalin y el intento de volver a recuperar y legitimar a Stalin borrando todo lo negativo que arranca con aquel famoso Congreso 26 de 1956 donde Khrushchev se atrevió a decir lo que nadie se había atrevido a decir en ese momento. Y no sé, para muchos en Occidente es un paso que va mucho más allá de esta revisión del lenguaje que podemos entender. Vamos a la pregunta que había por allí.
Sí, buenos días. Me llamo François Dumont, soy el ministro consejero de la Embajada de Bélgica. Mi pregunta sobre la nueva estructura institucional de la Unión Europea después de la implementación del Tratado de Lisboa. Hará un cumbre de la Unión Europea y Rusia al fin de este mes a Rostov y la delegación europea estará encabezada por el presidente de la permanente del Consejo, el señor Van Rompuy, el presidente de la Comisión y también la alta representante Ashton. Quisiera saber cómo se percibe en Rusia la nueva estructura institucional de la Unión Europea de este punto de vista en el sector de las relaciones exteriores. Gracias.
Очень коротко скажу. В принципе, у нас приветствуют, так сказать, всю лиссабонскую, так сказать, фазу, лиссабонский формат, переход Европы в новый формат, который позволяет выстраивать единую политическую линию. Тут были вопросы о том, что российская внешняя политика часто непонятна, а все ли ясно понимают европейскую внешнюю политику даже в этом зале? Вот, лиссабонские институты, мне кажется, вот, они позволяют выйти на решение принципиальных вопросов, в том числе вопросов в отношении России и Европы. Мы приветствуем это движение, и, я бы сказал, движение по большей институционализации Европы. Для нас это плюс.
Quedan 5 minutos. Si no hay más preguntas, creo que se ha conseguido lo que pretendíamos, es que hubiera debate, que hubiera participación. Y me parece que esta hora y 45 minutos que hemos tenido realmente se han conseguido esos objetivos con creces. Quiero agradecer a los tres ponentes, a Gleb, a María y a Nacho Torreblanca, su esfuerzo por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias y nos vamos a tomar un café.